Первым желанием Павла было избавиться от него, и он трижды молился Господу, чтобы оно было убрано. Он получил ответ, который гласил, что это испытание было для него благословением, и что в той слабости и уничижении, которое оно производит, благодать и сила Господа могут быть явлены наилучшим образом. Павел сразу же вошел в новый уровень своего отношения к этому испытанию. Вместо того, чтобы просто его переносить, он стал с радостью хвалиться им, вместо того, чтобы просить избавления. Он стал получать от него удовольствие. Он знал, узнал на собственном опыте, что место унижения является местом благословения, силы и радости. Каждый христианин, стремясь к смирению, проходит эти два уровня. На первом он страшится и убегает, ищет избавление от всего того, что может смирить его. Он еще не научился искать смирение любой ценой. Он принял повеление быть смиренным и стремится повиноваться ему лишь для того, чтобы обнаружить, что он совершенно не способен это сделать. Он молится о смирении, временами очень искренно усиленной молитвой. Но в своем тайном сердце он больше молится, если не словами, то желаниями о том, чтобы быть подальше от всего того, что делает его смиренным. Он не настолько влюблен в смирение, как в красоту Агнца Божьего и радость небес, чтобы ему продать все и обрести первое. В своем стремлении и в своих молитвах об этом все еще присутствует некое ощущение бремени или тяжести. Смирение самого себя еще не стало спонтанным выражением жизни и естества, которое по своей сути является смиренным. Это еще не стало его радостью и его единственным удовольствием. Он еще не может сказать: «Я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, я нахожу удовольствие в том, что меня смиряет». Но можем ли мы надеяться достичь того уровня, когда и мы сможем сказать то же самое? Несомненно. И что же может привести нас туда? То, что привело туда Павла, новое откровение Господа Иисуса Христа. Ничего, кроме присутствия Божьего, не может ни выявить, ни изгнать эгоизм. Павел должен был получить более ясное понимание той глубокой истины, что присутствие Иисуса удаляет любое желание искать что-либо в самом себе и делает нас способными находить удовольствие в любом унижении, которое готовит нас к его полному проявлению. Наши унижения ведут нас в переживание присутствия и силы Иисуса, к выбору смирения как нашего наивысшего благословения. Давайте попробуем извлечь уроки из истории о Павле. Мы можем иметь выдающихся учителей, которые являются великими людьми Божьими, верующими с небесным опытом, которые так и не научились уроку совершенного смирения, с радостью хвалясь своими слабостями. Мы видим это в Павле. Опасность превознести себя была очень близко. Он еще не знал совершенным образом, что значит быть никем, что значит умереть, чтобы только Христос мог жить в нем, что значит получать удовольствие от всего того, что его унижало. Все выглядело так, что это был самый важный урок, который ему пришлось пройти. Полное сообразование с его Господом в том опустошении себя, при котором он хвалился своими немощами, чтобы Бог мог быть всем. Самый важный урок, который должен пройти верующий, это смирение. Каждый христианин, который хочет преуспеть в святости, должен помнить об этом. Человек может иметь большое посвящение и необычайное рвение и небесный опыт. И все же, если это не убрано особым вмешательством Господа, во всем этом может присутствовать неосознанное возвышение самого себя. Давайте выучим урок. Наивысшая святость – это глубочайшее смирение. И давайте помнить о том, что приходит оно не от себя, а только если мы сделаем его предметом особых взаимоотношений между нашим верным Господом и его верным слугой. Давайте посмотрим на нашу жизнь во свете этого переживания и увидим, хвалимся ли мы с радостью в наших слабостях. Находим ли мы, подобно Павлу, удовольствие в ранах, в нуждах, в гонениях? Так давайте спросим себя, научились ли мы сносить поношения, справедливые или несправедливые, упреки от друзей или от врагов, раны или трудности, или неприятности, которые нам приносят другие люди, прежде всего как возможность доказать, что Иисус является всем для нас, что наше собственное удовольствие или слава – это ничто, и что унижение содержится в самой истине о том, в чем мы находим удовольствие. Это, несомненно, благословенное и огромное счастье небес быть настолько свободным от себя, что все, что сказано о нас или сделано нам, теряется и растворяется в мысли о том, что Иисус есть все. Давайте уповать на Него в том, что если Он позаботился о Павле, то и о нас Он также позаботится. Павлу нужна была особая дисциплина, а вместе с ней особая инструкция, чтобы узнать, что было более драгоценным, чем даже то неизреченное, что он слышал на небесах, а именно, что значит хвалиться немощами и уничижениями. Мы также в этом нуждаемся, притом очень сильно. Тот, кто заботился о Павле, позаботится также и о нас. Он следит за нами с ревнивой, наполненной любовью заботой, чтобы мы не превозносились. Когда мы так поступаем, Бог находит пути, чтобы открыть перед нами это зло и избавить нас от него. В испытаниях, немощах и бедах Он старается привести нас к смирению, пока мы не познаем, что Его благодать – это все, и пока это знание не возрастет в нас настолько, что мы будем получать удовольствие от именно тех вещей, которые приводят нас к смирению и удерживают нас в нем. Его сила совершается в наших слабостях. Его присутствие наполняет и заполняет нашу пустоту, становится секретом такого смирения, которое не может потерпеть поражение. У меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Унижения Павла привели его к истинному смирению, которое умеет радоваться и хвалиться всем тем, что его унижает. Я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Поэтому я благодушествую в немощах. Смиренный человек постиг тайну пребывающей радости. Чем слабее он себя чувствует, чем ниже он опускается, чем большее унижение он проходит, тем больше сила и присутствие Христа будут его уделом, пока он не скажет «Я ничто». И слово его Господа принесет еще большую радость. «Моей благодати для тебя достаточно». Я чувствую необходимость в том, чтобы еще раз выделить главное из этих двух уроков. Опасность гордости больше и ближе, чем мы думаем, и благодать для смирения также. Опасность гордости больше и ближе, чем мы думаем, и это особенно касается тех случаев, когда мы переживаем наивысшие подъемы. Проповедник духовных истин и жадно слушающая его аудитория, одаренный служитель, открывающий секреты небесной жизни, христианин, свидетельствующий о благословенном переживании, евангелист, движущийся с триумфом и являющийся благословением для радующихся толп народа. Никто из них не знает той скрытой, неосознанной опасности, которой все они подвергаются. Павел находился в опасности, не зная об этом. То, что Иисус сделал для него, написано для нашего назидания, чтобы мы могли знать, в чем состоит опасность для нас, а также то, что является нашей безопасной гаванью. Если когда-то было сказано об учителе или профессоре святости, что он наполнен лишь собой, или что он не практикует в жизни то, что проповедует, или что его благословение не сделало его более смиренным или мягким, то к этому больше нечего добавить. Иисус, на которого мы уповаем, может сделать нас смиренными. Да, благодать для смирения также больше и ближе, чем мы думаем. Смирение Иисуса является нашим спасением. Сам Иисус есть наше смирение. Наше смирение – это Его забота и Его работа. Его благодати достаточно для нас, чтобы достойно встретить и все искушения гордости. Его сила будет совершаться в нашей слабости. Давайте изберем для себя быть слабыми смиренными, чтобы быть попросту ничем. Пусть смирение будет для нас радостью. Давайте радостно хвалиться и благодушествовать в немощах во всем том, что может смирить нас и удержать в низком положении, и тогда сила Христова будет пребывать в нас. Христос смирил себя, поэтому Бог превознес его. Христос смирит нас и удержит нас в смирении. Поэтому давайте быть довольными, с радостью и упованием принимать все то, что нас смиряет, и тогда сила Христова будет пребывать в нас. Мы обнаружим, что глубочайшее смирение является секретом наивернейшего счастья, такой радости, которую ничто не может уничтожить. Глава 12. Смирение и превознесение. Унижающий себя возвысится. Лука 14:11 и 18:14. Бог смиренным дает благодать. Смиритесь перед Господом и вознесет вас. Иакова 4 глава. Смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. 1 Петра 5:6. Только вчера мне задали вопрос. Как я могу победить эту гордость? Ответ был прост. Необходимы две вещи. Делай то, что велит тебе Господь. Смирись. Уповай на то, что Он выполнит и свою часть, то есть вознесет тебя. Это повеление звучит очень ясно. Смирись. Это не означает, что твоим делом является побеждать гордость и изгонять ее из своего естества, а также формировать внутри себя смирение святого Иисуса. Нет, это работа Бога. Это сама суть возвышения, когда Он вознесет тебя в реальное подобие своего возлюбленного Сына. То, что означает это повеление, можно выразить следующими словами. Используй любую возможность смирить себя перед Богом и перед людьми. Верь в благодать, которая уже трудится в тебе. И в еще большую благодать для будущих побед, до того света, который совесть проливает каждый раз на гордость сердца и на все ее производные. Противостой всему, что может привести к неудаче и падению, и следуй неизменной заповеди – смири себя. Прими с благодарностью все то, чему Бог позволяет прийти изнутри или снаружи, от друзей или от врагов, по природе или по благодати, чтобы напомнить тебе о твоей нужде в смирении и помочь обрести его. Считай смирение матерью всех благодатей, своей первой обязанностью перед Богом, единственной охраной души, и настрой на него свое сердце, как на источник всякого благословения. Это обетование исходит от Бога, и оно непреложно. Тот, кто унижает себя, будет вознесен. Следи за тем, чтобы ты выполнял единственное требование Бога – смири себя. А Бог будет следить за тем, чтобы исполнить то, что Он обещал. Он даст больше благодати, и Он вознесет тебя в свое время. Всякий труд Бога над человеком характеризуется двумя ступенями. Есть время подготовки, когда заповедь и обетование со смешанным переживанием усилия неспособности, неудачи и частичного успеха, со святым ожиданием чего-то лучшего, которое пробуждается всем, перечисленным выше, тренирует и дисциплинирует человека для более высокой ступени. Затем наступает время исполнения, когда вера наследует обетование, и человек наслаждается тем, за что он так часто боролся впустую. Этот закон действует в каждой сфере христианской жизни и в стремлении обрести любую отдельную благодать. И все потому, что этот закон коренится в самой природе вещей. Во всем, что касается нашего искупления, Бог должен проявить инициативу. Когда это сделано, тогда наступает очередь человека. В попытках быть послушным и добиться чего-либо он должен научиться распознавать свою неспособность, умирать для себя и таким образом обрести то положение, в котором он может получить от Бога завершение того, начало чему он положил в невежестве. Итак, Бог, который всегда был началом, где человек действительно знал его и полностью понимал цели Божьи, принимается как конец всему и все во всем. Точно так же происходит и с обретением смирения. К каждому христианину эта заповедь приходит от престола самого Бога – смирись. Самые искренние попытки слушаться и повиноваться будут вознаграждены, да, награждены, болезненным открытием двух вещей. Первое. Какова глубина гордости, то есть нежелание считать себя и быть почитаемым ничем, абсолютно подчиниться Богу? И все это присутствует в человеке, хотя он об этом совершенно не подозревает. Другая. Какова наша полная беспомощность во всех наших попытках, а также во всех наших молитвах о Божьей помощи разрушить этого скрытого монстра? Блажен тот человек, который сейчас учится возлагать свою надежду на Бога и переносить все, не обращая внимания на всю силу греха внутри себя, через действие унижения перед Богом и людьми. Мы знаем закон человеческой природы. Действия производят привычки. Привычки рождают расположение сердца, расположение формирует волю, а правильно сформированная воля – это уже характер. Это никоим образом не отличается от работы благодати. Как действия, повторяющиеся постоянно, производят привычки и расположение сердца, а это, в свою очередь, укрепляет волю. Бог, который трудится как с волей, так и с делами, приходит в своей могучей силе и в Духе Святом, и смирение гордого сердца – с которым кающийся святой так часто оказывается на коленях перед Богом, награждается большей благодатью смиренного сердца, в котором Дух Иисуса одержал победу и принес с собой новое естество его зрелости. И теперь он, кроткий, смиренный агнец, поселяется в этом сердце навсегда. «Смири себя в очах Господа, и он вознесет тебя. Но в чем же состоит это возвышение? Наивысшее славотворение заключается в том, чтобы быть всего лишь сосудом, чтобы получать, наслаждаться и проявлять славу Божью. Это может произойти только в том случае, если это творение готово быть ничем самим по себе, чтобы Бог мог быть всем. Вода всегда сначала заполняет самые низкие места. Чем ниже человек стоит перед Богом, тем быстрее и полнее будет течение божественной славы. Возвышение, которое обещано Богом, не является и не может быть никакой внешней вещью в отрыве от Него самого. Все, что Он дает или может дать, это только больше себя самого, чтобы завладеть еще большим. Возвышение, в отличие от земных наград, не является чем-то произвольным и не обязательно связано с поведением, которое должно быть награждено. Нет. Но оно само по себе является эффектом и результатом смирения себя. Это не что иное, как дар такого божественного пребывающего смирения, такого сообразования со смиренным Агнцем Божьим и обладания им, которое ставит нас в положение полного принятия обитания Бога. Смиряющий себя будет возвышен. Сам Иисус является доказательством истинности этих слов. Он является гарантом обязательного исполнения этого обещания и для нас. Давайте возьмем его иго на себя и научимся от него, ибо он кроток и смирен сердцем. Если нам не нужно ничего, кроме того, чтобы склониться перед ним, как и он снизошел к нам, то он еще раз снизойдет к каждому из нас, и мы обнаружим себя в одном ярме с ним. Когда мы погружаемся в общность с его унижением, и либо смиряем себя сами, или переносим унижение от людей, то мы можем считать, что его дух превознесения, дух Бога и славы почивает на нас. Присутствие и сила прославленного Христа придут к тем, кто обладает смиренным духом. Если Бог вновь сможет иметь в нас принадлежащее ему по праву место, то он превознесет нас. Сделай его славу своей заботой в смирении себя. Тогда он сделает славу своей заботы в совершенствовании твоего смирения и в наполнении тебя своим святым духом, духом своего Сына, как пребывающей жизни. Ведь когда всепроникающая жизнь Божья захватит тебя, тогда не будет ничего более естественного и более сладкого, чем быть никем, без мыслей и желания о самом себе, так как все занято тем, кто наполняет все, то есть Богом. Я более охотно буду хвалиться своими немощами, чтобы сила Христова могла обитать во мне. Брат, разве это не причина того, что наше посвящение и наша вера достигли таких маленьких результатов в погоне за святостью? Под именем веры эта работа делалась собственным эгоизмом и его силой. Мы призывали Бога для своего собственного эгоизма и счастья. Хотя неосознанно, но это было на самом деле, что душа радовалась себе самой и своей святости. Мы никогда не знали того, что смирение, абсолютное, пребывающее, подобное Христу смирение и самоотречение, всепроникающее и отличающее всю нашу жизнь с Богом и людьми, было самым важным элементом той святости, к которой мы так стремились. Только в обладании Богом я теряю самого себя. Как в высоте, широте и славе солнечного света видны мельчайшие пылинки, играющие в лучах солнца, так и смирение – это наше место в Божьем присутствии, как маленькой пылинке, живущей в солнечном свете Его любви. Как велик Бог, как мал я, затерявшийся, поглощенный в необъятности любви. Здесь только Бог, меня нет. Да научит нас Бог верить в то, что быть смиренным, быть никем в Его присутствии – это наивысшее достижение и самое полное благословение христианской жизни. Он говорит нам: «Я живу на высоких и превознесенных местах, а также со смиренным и сокрушенным духом. Да будет это нашим уделом. О, желаю быть более пустым и низким, незначительным, незаметным и неизвестным, а для Бога сосудом святости, наполненным Христом и лишь им одним». Примечание. Секрет секретов – смирения души в молитве. До тех пор, пока не будет обновлен дух сердца, пока из него не уйдут все земные желания, и оно не будет пребывать в постоянной жажде по Богу, что является истинным духом молитвы, до тех пор все наши молитвы в большей или в меньшей степени будут очень похожи на уроки для учеников, и мы по большей части будем произносить их потому, что не осмеливаемся ими пренебречь. Но не отчаивайся, послушай совет, и ты сможешь ходить в церковь, не опасаясь приближаться к Богу лишь своими устами и быть лицемером, хотя там будет звучать песня или молитва, язык которой будет более высок, чем язык твоего сердца. Сделай так. Приди в церковь, в собрание, так как мытарь пришел в храм. Оставайся внутренне в духе своего разума в такой форме, которую он выражал внешне, когда не мог поднять глаз, а мог лишь говорить: «Боже, будь милостив ко мне грешнику». Оставайся в этом положении, по крайней мере, в своем желании, и это осветит каждую мольбу, которая выйдет из твоих уст. И когда что-либо будет сказано или спето словами, более высокими, чем те, которые в твоем сердце, сделай это предлогом для дальнейшего погружения в дух мытаря. Тогда тебе помогут и сильно благословят те молитвы и та хвала, которые кажутся принадлежащими такому сердцу, которое лучше, чем твое. Это, мой друг, секрет всех секретов. И это поможет тебе пожать то, что ты не сеял, и будет постоянным источником благодати в твоей душе, так как все то, что было возгрето внутри тебя или внешне, произошло с тобой. Оно станет реальным добром для тебя, если обнаружит в тебе или возбудит в тебе смиренное состояние разума. Ибо ничего не бывает тщетного или бесполезного для смиренной души. Она всегда пребывает в состоянии божественного роста, и все то, что падает на нее, она воспринимает как росу с небес. Поэтому отключи себя в этой форме смирения. Всякое добро заключено в нем, это вода с небес, который обращает огонь падшей души в кротость божественной жизни и творит то масло, из которого возникает пламя любви к Богу и к людям. Поэтому всегда будь облечен в Него. Пусть это будет одеждой для тебя и твоим опоясанием. Не дыши ничем другим, как только этим духом. Смотри на мир лишь его глазами, слушай лишь его ушами. И тогда будешь ли ты в церкви или вне церкви, услышав хвалу Богу или получив незаслуженное от людей или мира, ты будешь назидаем, и все это поможет твоему росту в жизнь Божью. Из книги «Дух молитвы». Молитва о смирении. «Я дам тебе здесь безошибочный пробный камень, которым ты сможешь все проверить на истинность. Вот он. Возьми для себя отпуск от мира и всех его разговоров только на один месяц. Не пиши. Не читай, не спорь с собой. Прекрати все прошлые труды своего сердца и разума, и со всей силой своего сердца оставайся весь этот месяц настолько долго, насколько сможешь, в следующей молитвенной форме перед Богом. Часто молись ей на коленях, но если ты сидишь, идешь или стоишь, всегда будь внутренне настроенным на эту молитву и молись ей одному Богу, чтобы от его великой благости Он сделал известное тебе и забрал из твоего сердца любую разновидность и форму и степень гордости, будь то от злых духов или от твоей собственной порочной натуры, и чтобы Он пробудил в тебе наибольшую глубину и истину этого смирения, которое сделает тебя способным принять Его свет и Дух Святой. Отвергни всякую мысль, кроме того, чтобы ожидать и молиться таким образом, из глубины своего сердца, с таким усердием, к каким люди, страдающие от мучений, желают молиться и избавиться от него. Если ты сможешь предать себя в истине и искренности этому духу молитвы, то я с уверенностью скажу, что если у тебя было в два раза больше злых духов, чем у Марии Магдалины, они все будут изгнаны из тебя, и ты будешь плакать, как она, слезами любви у ног святого Иисуса. Из книги «Дух молитвы». Конец.